Говорит Радио Свобода. Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде, а в гостях у нас сегодня социолог, сексолог, профессор, доктор философских наук Игорь Кон. Он участвует в передаче по телефону. Здравствуйте, Игорь Семенович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наша тема сегодня – отношение к сексуальным меньшинствам в России. Соблюдаются ли, по мнению граждан страны, их права? Почему зачастую люди реагируют на эти вопросы весьма агрессивно? Опасна ли такая ситуация в социальном смысле? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес – mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Слушателям я задаю такой вопрос. Соблюдаются ли, на ваш взгляд, в России права сексуальных меньшинств? На тот же вопрос отвечали наши слушатели на форуме в интернете. Вот ответы некоторые. Рина пишет. В России и другие права не соблюдаются. Уж тут не до сексуальных меньшинств. Они всегда были и будут без всяких прав. Немо пишет. Нашли, что обсуждать. Стыдно, господа, как будто нет более животрепещущих проблем. У нас пенсионеры вымирают от голода, сотни тысяч детей-беспризорников. Давайте поговорим об этом. Ирина. В России соблюдаются только права человека, причем одного человека, и все мы знаем этого человека. Николай Кузнецов из Москвы. Великому народу России на пути к полной окончательной реализации своей уникальной духовности осталось только окружить гомиков всеобщей заботой и любовью. Владимир из Франкфурта. Чем свободнее сексуальное меньшинство, тем свободнее остальные граждане отдельно взятой страны. Недаром во многих странах эталонной демократии права сексуальных меньшинств защищаются законом. Свобода любого меньшинства – мерило терпимости и демократичности. Игорь Семенович, прошу вас прокомментировать эти ответы.
Ну, вы знаете, расхождение мнений в этом вопросе совершенно естественное. Дело в том, что это очень больной и трудный вопрос. В России, как известно, гомосексуальность была одновременно болезнью, уголовным преступлением и результатом влияния растленного Запада. Никакой информации, кроме отрицательной, не было. Дальше, в 93-м году отменили уголовный закон. В 99-м году присоединились к международной классификации болезней, согласно которой гомосексуальность не является психическим заболеванием. Но абсолютно ничего не было сделано для того, чтобы объяснить людям, что это такое, почему вдруг страшное половое извращение стало разновидностью нормы и так далее. В результате народ фантастически невежествен. У нас по всем опросам общественного мнения в течение ряда лет получается так, что 36% считает, что однополая любовь – это разврат, порок и так далее. 31% считает, что это психическая травма, болезнь, и только 20% считает, что это, так сказать, вот, сексуальная ориентация одна из немногих. Поэтому положительного отношения к таким вещам ожидать трудно, без соответствующей работы, разъяснения и так далее, это невозможно.
Игорь Семенович, вот в ответах прозвучало, нашли, что обсуждать, нам бы ваша забота, там были еще такие сообщения и тому подобное. А почему, на ваш взгляд, стоит обсуждать эту проблему?
Ну, это надо обсуждать так же, как обсуждать проблемы любых меньшинств, потому что так же, как когда кого-то убивают, будут и кого-то избивают, будет то таджики, будет кто еще другой. Это общие проблемы, потому что отношение к другому, отношение к постороннему и так далее, в этом проявляется общая терпимость. Дело в том, что ненависть, гомофобия, ненависть и страх перед этими сексуальными меньшинствами – это одна из разновидностей ксенофобии, поэтому, так сказать, естественно, что с ростом нетерпимости и ростом ксенофобии у нас стала увеличиваться и гомофобия, и при этом на этом кто-то делает политический капитал. Один из самых интересных результатов, которые вот дают опросы общественного мнения, к сожалению, об этом никто не пишет, что задавали, причем два совершенно разных центра спрашивали, это и презентативные вопросы, задавался такой вопрос, а есть ли у вас знакомые среди гомосексуалистов. И вот оказалось, что при опросе Левада-центра личное знакомство с представителями сексуальных меньшинств признали 11%, признали 7,5%, а при опросе фонда общественного мнения 11%. Но что интересно, что как раз среди этих людей, у которых есть личный опыт общения, отношения гораздо более позитивные. Среди них осуждают гомосексуальность 28%, а 2/3 не осуждают. А большинство людей осуждают то, чего они не знают, о чем они знают только понаслышке. Такая же ситуация с городами. Среди жителей столицы и мегаполисов знакомые гомосексуалы есть у каждого 6-го. Именно здесь к ним относятся наиболее терпимо. Поэтому вопрос, может быть, надо пора задать вопрос. Может быть, эти самые геи не так страшны, как их малюют, и лучше задуматься о том, кто и почему натравливает людей друг на друга.
Соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Екатеринбурга.
Кто они такие? Я не знаю. Я нормальный человек. Мне неизвестны проблемы каких-то ненормальных людей.
Не должны соблюдать. Должно быть какое-то законодательство, что вот это вот нельзя.
По-моему, нет. Ну, он сколько выгоняет с улиц. Концерты запрещает. Почему? Пусть гуляет. Жалко, что люди разные бывают. Ну, нравится им.
Боюсь, что не соблюдают. То есть, они же такие же люди, как мы. Просто немножко были какие-то изменения в психике. Поэтому они стали такие же. Но они же такие же, как люди. Почему мы не должны соблюдать их права?
Соблюдается. У него самого есть друг без меньшинств. В принципе, никто его не ущемляет, никто косых взглядов, в принципе, нет. Ну, в больших городах, по крайней мере, маленькие косые взгляды и чуть ли, ну, в принципе, вечером могут и побить.
На самом деле, от культуры зависит. Образованные люди всегда поймут это.
Никогда не соблюдалось, и права их вообще не должно никаких быть. Пусть по-тихому где-то сидят, не на улице все это дело происходит. Это некрасиво. Какая-то уголовная должна быть ответственность, раз не вписывается в рамки нормальных людей.
Не все. Я, допустим, не приемлю вообще голубых мне, вообще, ну, все абсолютно. Лесбиянки, кстати, более как-то. Ну, когда, извините меня, целуются два мужчины, это ужасно, вообще просто отвратительно. А когда девушки, это еще более-менее как-то.
Не соблюдается. Должно быть меньше этих голубых вообще намного. Да они вообще достали, что-то их все больше и больше становится. Столько девушек ходят. Вот девушки из-за этого не дают, и парни становятся голубыми.
То, что в России за гомосексуализм не сажают, нельзя назвать соблюдением прав. О каких правах сексуальных меньшинств можно говорить, если даже гей-парады в самом прогрессивном городе нашей страны разгоняются при помощи ОМОНа. Большинство людей совершенно нетерпимы к тем, кто от них отличается.
Жители Екатеринбурга опрашивала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова. Игорь Семенович, как вы полагаете, чем можно объяснить ту агрессию, которая звучит в некоторых ответах?
Ну, агрессия у нас существует не только по отношению к сексуальным меньшинствам, у нас вообще очень высокий ненависть, градус всеобщей враждебности. Каждый человек, задайте вопрос, спросите людей, когда кто-нибудь поехал за границу и потом возвращается домой, вы обращаете внимание на враждебность наших соотечественников ко всем, а не меньше...
Мы просим прощения за технические неполадки. И сейчас предлагаю вам послушать опрос, проведенный в городе Томске, на ту же тему, соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств.
В России соблюдаются права по мере возможности каждой части населения, ну и в том числе сексуальных меньшинств. Я так понимаю, вы имеете в виду запрет парадов. Ну, если честно, меня инициатива в Томске проведения такого мероприятия лично не устраивает. Так как эта сфера интимная, пусть она остается интимной. У нас же нет там парадов гетеросексуалистов.
Я ни гонений, ни каких-то, наоборот, проявлений, особенно на улицах Томска, не видела.
Это грех, причем грех тяжелейший. Они всем своим видом соблазняют других, поэтому чем быстрее их с ними покончено будет, тем лучше. Просто больные люди, нужно им бороться с своей болезнью. И как бы, если будут знать, что наказание будет за это, для них же будет лучше.
Нет, не соблюдают. У нас, к сожалению, страна весьма патриархальная, и мало кто понимает вообще, то есть, что такое сексуальное меньшинство. И большинство оценивает это как патологию. Хотя я на самом деле считаю, что ничего страшного, конечно, в этом нет.
О, вот это я не знаю, но то, что я могу сказать, в Томске с этим как-то полегче. Потому что я как бы несколько лет приехала из Кузбасса, особенно в шахтерских городах, там мрак. То есть, не дай бог, человек просто убьют. Поэтому в Томске, мне кажется, народ более лояльный.
А зачем их соблюдать? Как бы, ну, если быть лояльными, как в Европе, ну, они там допускают уже и браки между ними. Я считаю, это безобразие. А у нас это отвергается категорически православные нашими церквями, и я согласен с ними.
Жители Томска опрашивала корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. А я продолжу читать сообщение с пейджера на ответы на вопрос, соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств. «Вполне соблюдается, но я против агрессивной рекламы сего действия», — пишет Яков. Леонид из Ростова, нам бы ваши заботы. Седа из Москвы, есть вопросы и поострее. Сергей из Москвы, нет и в ближайшие годы не будут. В этом случае власть и народ оказались едины. Демократия нам не нужна. Православие и демократия – понятия тоже несоединимые. Поэтому все права есть у страшно узкого круга людей, а не меньшинств. Далее. Есть без подписи сообщение. Есть больные извращенные уроды, явно и скрытые. Тупиковая ветвь эволюции, ее надо срезать. Права у них нет растлевать детей. Марья из города Свободска, как она подписалась. А секс-меньшинство тоже россияне, и для них это проблема. Пусть их хоть 4 человека, они живут у себя в стране. Или им следует покинуть свою родину, Россию. Бросьте мечтать о свободе. Если их перестанем уважать, начинают с них, а продолжат на остальных. И все знают, кто будет прав. Далее. Лена пишет. Права секс-меньшинств в России не соблюдаются, как не соблюдаются и все демократические права. Но секс-меньшинство – самая уязвимая часть общества. Чем темнее народ, чем наглее власти, тем сильнее будет в обществе нетерпимость к другим. И в первую очередь это видно на отношении к геям. Нужно восстановить статью в Уголовном кодексе, считает Валерий. Ирина, не дай бог, чтобы наши власти начали охранять права геев. Они уже обратились к правам верующих. В результате везде насаждается православие. А то еще провозгласят слова секс-меньшинств, будут насаждать в школах, на телевидении и так далее. Павел с хутора Михайловского. Вслед за Светонием хочется сказать. Жаль, что эта свобода не досталась их родителям. Дмитрий из Москвы. У всех людей есть право на личную жизнь. А нам с вами больше делать нечего, чем глядеть в замочную скважину, чем там соседи занимаются. И детей тоже учить глядеть. Это ли не растление? Ну, а сейчас я предлагаю вашему вниманию рубрику «Система понятий», в которой мы расшифровываем специальные социологические и политологические термины. Сегодня гость рубрики – ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов.
Популизм – это политологический, скорее, чем социологический термин, который означает особую форму политической риторики, декларирующей, что социальная добродетель и политическая легитимность исходят от народа. Популизм подчеркивает коррумпированность господствующих элит и утверждает, что политические цели легче достигаются при непосредственных отношениях между правительством или правителем и народом, а не при посредстве существующих политических институтов. Такого типа популизм выстроился во время путинского правления, когда все политические институты померкли перед единственным властным институтом президентства. В каком-то смысле популизм неизбежно присущ демократическому устройству общества, провозглашающему народ главным и единственным источником власти, как это записано в Конституции России, например. Но в качестве общей категории термин охватывает множество различных политических феноменов. Можно различать льстивый популизм, когда политик, боясь потерять популярность, отклоняет всяческие обвинения, в том числе и резонные, предъявляемые народу и объясняющие негативные явления в жизни страны свойствами рядовых людей, ментальностью и психологией народа. Такой политик, наоборот, всячески стремится лестно высказаться о свойствах народа, о его уме, честности, доброте и так далее. На этом пути политиков часто ждут разочарования, как это было с народниками, например, которыми, впрочем, двигало не столько желание подольститься, сколько искренние заблуждения, народолюбство, интеллигентская идеализация породы людей и их коллективных традиций. Другого рода популизм – это игра на темных народных инстинктах и страстях, скажем, на извечной ненависти маленького человека к богатым или на традиционном для России недоверии к Западу и привычной ксенофобии. Из такого популизма, при наличии идущего в обход политических элит авторитарного харизматика и в условиях существования чувства национальной ущемленности и обиды, может вырастать фашистский режим. Популизм может быть и левым, и правым. Он может взывать и к традиционным социальным добродетелям, и сопутствовать деятельности правительства в направлении социальной и экономической модернизации. Пример последнего – это, например, Перон в Аргентине, который под всякого рода популистскими лозунгами и, будучи таким популистским харизматическим лидером, осуществлял экономическую и социальную модернизацию.
Ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов был гостем рубрики «Система понятий». Ну а мы продолжаем беседу с Игорем Семеновичем Коном, профессором, доктором философских наук, социологом, сексологом. Напомню, на волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». «Граждане России» у микрофона «Радио Свобода» ведет ее Вероника Баде. Игорь Семенович, какова в этом вопросе позиция православной церкви и какое значение имеет она для отношения общества к проблеме в целом?
Ну, православная церковь играет в этом отношении очень важную роль, и отношение ее однозначно. У православной церкви отношение к гомосексуальности отрицательное, для этого есть канонические мотивы, так сказать, ее официальная позиция так всегда была. С другой стороны, за этим совершенно явственно прослеживается политическая вещь, потому что нападки на гомосексуальность используется для того, чтобы сплотить все консервативные силы, все конфессии, не только в России, но и в мире, и так далее. Это стало одним из политических козырной карты. Теперь, почему позиция церкви на самом деле, если освободить ее от каких-то, значит, вот дополнительных обстоятельств, она сводится к тому, чтобы вернуться к тому положению, которое существовало когда-то, что гомосексуальность – это не называемый порок. Поэтому идея такая, мы вас в тюрьмы сажать не собираемся, убивать не собираемся, пожалуйста, раз уж вы такие есть, живите как хотите, но вас не должно быть видно и слышно, чтобы я тебя больше не видел. Ну, такая же точно позиция всегда существовала и по отношению к другим стигматизируемым меньшинствам, и к евреям, и, значит, каким-то, значит, еще, пожалуйста, значит, существуй, ну, чтоб я тебя не видал, ты меня раздражаешь и вводишь меня в соблазн. Почему эта точка зрения невозможна, ее невозможно реализовать в 21 веке? Потому что это на самом деле такая позиция, она заведомо смертельна для любых меньшинств, потому что она предполагает, что у людей не должно быть чувства самоуважения. Человек, когда вот говорит вот, о гей-прайдах там, и так далее, речь не идет о том, что они хотят демонстрировать какую-то сексуальность. Они просто хотят, чтобы их признавали такими же людьми, как другими. А если человек не смеет о себе говорить, то это значит, что убивается его самоуважение. Если человек с детства убежден, что да, вот ты такой, но ты извращенец, грешник, несчастный и так далее, всех должен бояться, стыдиться, он становится действительно психологически и социально неполноценным. И поэтому представители любых меньшинств с этим не соглашаются, соглашаться не могут. И в этом отношении они находят поддержку у всех демократически мыслящих людей. И когда на Западе разрешаются и гей-прайды, и, так сказать, в любой демократической стране они существуют, нет тут проблемы, и обсуждаются вопросы о легализации в той или иной форме однополых союзов, браков или там, назовите, домашними партнерствами, это происходит не потому, что тамошние власти добрые или им надоели традиционные религиозные ценности, и так далее. Это просто происходит потому, что там просто понимают, что это ваши же дети, это ваши же сограждане, и они должны пользоваться теми же правами, потому что угнетение, в том числе и отсутствие права на самовыражение для любого меньшинства, это нарушение прав не только этого меньшинства, но и всего остального народа. Кстати, это имеет еще один аспект. Вот сейчас проходит в Москве международная конференция по СПИДу. Так вот, борьба со СПИДом, с моей точки зрения, явилась на Западе, в Европе, торжеством морали и социологического реализма. Потому что, когда появился СПИД, его первыми носителями и первыми жертвами были именно гомосексуалы. И развернулась страшная кампания, что вот, значит, такие-сякие, они злодеи, они, значит, вот принесли нам эту страшную болезнь, их надо истребить, изолировать, чем скорее вымрут, тем лучше. Но ни одно европейское правительство на эту позицию не встало и стать не могло. Почему? Во-первых, у них были соображения морали и принцип прав человека. Нам могут нравиться или не нравиться люди, которые ведут распущенный сексуальный образ жизни, вот, значит, оказались носителями такого ужасного заболевания, но это наши люди, это наши дети, это наши сограждане, мы должны их уважать, и, так сказать, мы не можем, и наши даже христианские принципы не позволяют принять вот эту позицию, пусть подыхают.
Игорь Семенович, вам вопрос с пейджера. Может ли сексуально нетрадиционно ориентированный преподаватель быть преподавателем в высшем учебном заведении?
Конечно, а почему нет? Не вижу, а почему, собственно, вообще, какая тут проблема?
Ну вот наш слушатель, который не подписался, видит какую-то здесь проблему.
Ну это так же, как может ли в православной стране быть не православный преподаватель, может ли быть преподавателем в Америке черный или где-то еще. Это та же самая ситуация насчет однополых браков, если об этом говорить. Ведь совсем недавно были невозможны не только однополые браки, но и браки межрасовые, межконфессиональные и так далее. Просто надо понимать мир, в котором мы живем. Поэтому я думаю, что вообще сексуальная ориентация преподавателя не имеет никакого отношения к его деятельности. Вопрос, чем он занимается.
С пейджера. Гомосексуалистами не становятся, ими рождаются, а это значит воля Бога, пишет Вячеслав. Как вы полагаете?
Ну, такая точка зрения существует, и кого-то она устраивает, ну и с этой точки зрения, конечно, их надо оставить в покое. Но для науки это не позиция, потому что тогда, значит, и все болезни от Бога, и все от Бога, и тогда они, на самом деле, согласно сегодняшним научным представлениям, сексуальная ориентация имеет свои предпосылки, в том числе генетические и так далее. Это очень сложные специальные вопросы. Но это к правам человека не имеет никакого отношения.
Большое спасибо, Игорь Семенович. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах «Радио Свобода» прозвучит программа «Радиоблог», которую ведут Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. На сей раз тематический блок «Про деньги» представляет наш гость, журналист и блогер Максим Блант. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение», в которой участвовал профессор, доктор философских наук, социолог, сексолог Игорь Кон, вела программу Вероника Баде, продюсер Михаил Касторов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».